Юлия Врубель. Волшебник летнего сада. Пролог. Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 17. Конец нулевых годов 21 века. Новый хранитель отдела скульптуры Музея Академии Художеств Кира Андреевна Петрова заступала в должность. Кира Андреевна – скромная, деликатная и исключительно интеллигентная дама средних лет, ожидала своего назначения терпеливо и слишком долго. За годы работы в музее в качестве научного сотрудника Петрова успела защитить диссертацию, опубликовала десятки статей и даже написала внушительную книгу, и, говоря объективно, давно заслужила право занять должность хранителя. Увы, для этого была одна досадная помеха. Прежний хранитель, Зинаида Семеновна, будучи уже в летах более чем преклонных, продолжала держаться за место из последних сил, которых ей едва хватало, чтобы добираться по утрам к месту работы. Но есть такое известное свойство музейных сотрудников – срастаться с музеем настолько, чтобы в итоге уподобиться его экспонатам. В последнее время Зинаида Семеновна, говоря по правде, мало чем отличалась от единиц хранения, но разве только бесполезностью своего пребывания в музейных стенах. Документы скульптурного фонда, в большинстве своем обветшавшие, годами пылились на стеллажах в беспорядке, а экспонаты из запасников, теснившиеся друг на друге, темнели, покрываясь паутиной и плесенью. И вот теперь, осознавая плачевное состояние своего отдела, Зинаида Семеновна, услышав о предстоящей инвентаризации фонда скульптуры, сочла меньшим из зол отправиться на пенсию. Так что разгребать авгиевы конюшни в хранилище скульптуры предстояло Петровой. Работа ожидалась столько, что жутковато было даже думать об этом. Впрочем, особенно задумываться было некогда, зато срочно требовалось составить план действий, а затем начинать с наиболее важного. Прежде всего, Кира Андреевна взялась за приведение в порядок старых журналов поступлений, а после вплотную занялась состоянием запасников. Но уже первые дни работы в залах запасного фонда преподнесли хранителю своеобразный сюрприз. Петрова обнаружила в одном из них довольно странную находку. В темном углу, едва выглядывая из заборов терракотовых барельефов, стояли несколько нагроможденных друг на друга, длинных и, судя по всему, старинных деревянных ящиков. Барельефы со всей осторожностью отодвинули в сторону и приступили к детальному осмотру найденного. Под слоем серой многолетней пыли на поверхности ящиков обнаружились сургучные печати со штампом XIX века и хорошо различимые номера инвентарного шифра. Шифр точно указывал и на время поступления находки в музейное хранилище. Прежде чем снимать печати, Кира Андреевна, как подобает хранителю, обратилась к книге поступлений. Там в одном из томов, в хронологии, подтверждающей шифр, она нашла лаконичную запись, занесенную в книгу в 1836 году. Запись гласила следующее. «Дар музею, коллекция Г. Шарлеманя Боде Иосифа Ивановича. Станковая скульптура из дерева». И далее в примечании «Количество единиц хранения в штуках». Описание экспонатов полностью отсутствовало. Сургучные печати аккуратно сняли, а ящики в присутствии самого хранителя и нескольких ответственных сотрудников осторожно открыли. Ящики были заполнены небольшими деревянными фигурами, бережно обернутыми в мягкие суконные тряпицы. Несколько фигурок положили на пол и развернули. «Что это?» – произнесла в недоумении Кира Андреевна, разглядывая находки. «Наверное, совершена ошибка в учетных записях. Надо будет переправить все книги поступлений того времени. Я думаю, произошла какая-то путаница с инвентарными номерами». «Да», – поддержал ее один из коллег, – «для первой половины XIX века как-то маловероятно». «Тогда поступим следующим образом», – приняла решение Петрова. «Этот вопрос отложим на потом, а пока продолжим осмотр фондов. Возможно, что по ходу дела где-нибудь и выявится несоответствие». Несоответствия в ходе проверки нашлись, да и нарушений выявилось достаточно, но мелких, досадных, легко поправимых. Но ничего, чтобы хоть как-то указывало на происхождение загадочной коллекции ИИ Шарлеманя, не было. Кира Андреевна решила попросить совета у директора музея. «Попробуйте заняться личностью дарителя», – предложил тот. «Речь идет, что, очевидно, об архитекторе Иосифе Шарлемане, так называемом Шарлемане Первом или Старшем. Поинтересуйтесь судьбой архитектора, поищите в архивах семейные документы. Будет полезно проконсультироваться с кем-нибудь из института на кафедре истории архитектуры». «А кого бы вы порекомендовали из сотрудников кафедры?» «Трудно сказать», – задумался директор. «Теперь из старой гвардии, из прежней профессуры, уже никого и не осталось. Даже не знаю, кого вам посоветовать». Он на секунду задумался, а затем просиял лицом и бодро щелкнул пальцами. «Да что далеко ходить! Обратитесь-ка к новому ректору Семену Никитичу. Он с давних времен на кафедре архитектуры, а в молодые годы работал еще со знаменитым профессором Луниным. Тот в свое время издал несколько книг как раз об архитекторах Николаевской эпохи. Обязательно поговорите с Семеном Никитичем». Кира Андреевна поблагодарила за совет и вернулась обратно в хранилище, чтобы сфотографировать несколько странных изваяний на свой мобильный телефон. Затем, заперев двери фонда, женщина вышла из музейных помещений и спустилась вниз в общий для музея и художественного института вестибюль. Здесь она повернула налево туда, где находились комнаты администрации и приемные ректоры. Семен Никитич Михайлюк, недавно назначенный на должность ректора института, был обнаружен ею в своем кабинете в новом кожаном кресле вместе с чашечкой кофе и стопкой глянцевых англоязычных журналов и буклетов на столе. Нужно признать, что в ректорском кресле Михайлюк выглядел весьма неплохо. Семен Никитич, круглолицый и румяный, по академическим меркам был еще достаточно молод, внешне импозантен, в меру обаятелен и вел себя в общении с коллегами без пафоса, непринужденно, но с достоинством. Пристав, он поприветствовал Киру Андреевну и указал ей на сиденье напротив себя. «Вот», — пояснил Михайлюк, кивая на глянцевую стопку, — «просматриваю каталоги с последних художественных аукционов. Удивительно, насколько непредсказуемы пристрастия современных ценителей. Теперь вся эта публика помешана на экспрессионистах, да и постмодернисты в последнее время идут на ура». «И что же в этом удивительного?» — вежливо поинтересовалась Петрова, чтобы поддержать разговор. «Согласен с вами, удивляться больше нечему, особенно после того, как в 90-е годы у аукционистов в Нью-Йорке закопили мозги от русских новоришей, скупающих за миллионы долларов картины наших передвижников».
«Это было вполне объяснимо», – осторожно заметила Кира Андреевна.
«Да, и как же вы это объясните?» – с нескрываемым интересом уставился на Петрова Семен Никитич, поправляя круглые очечки.
«Очень просто», — ответила та, пожав плечами. «Большинство из тех, кто стал миллионером в лихие 90-е, все свои познания в искусстве почерпнули из школьных учебников. Ну, я имею в виду стандартные наборы репродукций, вклеенных в те старые советские учебники. А мы ведь с вами помним, что там было. Маковский, Поленов и, конечно, репинские бурлаки на Волге».
Лицо Семёна Никитича на секунду вытянулось, и в следующий миг ректор, не сдерживаясь, зашелся веселым хохтом. Затем, перегнувшись через стол, он взял руку Киры Андреевны и поцеловал ее, демонстрируя восхищение. «Догадливости, остроумие вам не откажешь», — сказал он, покачивая головой. «Американцы ведь этого так и не поняли». «Беседовать с вами одно удовольствие», — продолжил ректор, — «но ведь вы ко мне зашли по делу». Лицо Михайлюка приняло серьезное и внимательное выражение. «Пожалуйста, если я чем-нибудь смогу помочь, буду рад».
Кира Андреевна вкратце объяснила суть проблемы. «Вот», — сказала она, показывая фото на экране мобильного телефона, «хотелось бы выяснить, какое отношение все это может иметь к Шарлеманю».